Свобода поверх барьеров. Было не бывало, а в прежние времена падишахов было немало. Давным-давно, когда верблюд был зазывалой, а блоха брадобреем, было это или не было, но говорят, что в давние времена у одного падишаха была красавица-дочь. Вот так обычно начинаются турецкие сказки. Поверх барьеров турецкие сказки рассказывают жительницы Стамбула Мария Бурун, Лина Кылыч, Ирина Тюнер и 11-летняя школьница Айше Мелиса Алтынкек.
Всегда мечтала попасть в Стамбул. Ну, с детства я, когда видела какие-то сказки восточные, то я всегда воображала вот себя в таком городе. Я представляла себя принцессой. Не было у меня никаких шелков. Это был Советский Союз, я жила на Чукотке. Я брала мамины подъемники и воображала, что это шелковое одеяние принцессы османской. Я бегала по квартире под разную музыку, особенно еще Шахерезада была. Я воображала, что я принцесса, значит, я сижу в крепости, мечусь от одной стены к другой, и потом я смотрю в окно и жду своего принца, когда вот этот султан придет, значит, меня заберет. Не было никакой чумы, что там новогодние какие-то были у нас украшения, и надевала их на голову. Что, что блестит, то и одевала. Тапочек восточных у меня не было, вот они появились недавно. Я 2 года назад поехала в Азербайджан, и там были эти восточные тапочки. Я точно поняла, что я должна их купить, и моя детская мечта осуществится. Вот, а потом мне приснился сон, что я в гареме, меня привезли пленную откуда-то, я жутко не хочу быть рабыней. Я разработала план побега. И в ночи под факел, значит, я бежала. За мной отправили погоню. Я выбежала из стены, из какой-то каменной стены, бросилась в воду. И сам султан пустился тоже за мной в погоню. А дальше, чем кончилось, я не помню, я проснулась. Так вот, когда я пошла во дворец Топкапы и потом, пересекая Босфор, я его вспомнила, я подумала, а может быть, это был Босфор в моем сне. У меня было жуткое чувство, что это тот город, в котором я буду жить. У меня трясло мелкой дрожью все тело. Хотя город в тот момент я совершенно не видела, я даже не подозревала о том, что я могу что-то увидеть. Я просто поняла, что это тот город, в котором я буду жить. Сказочное было все. Я попала в Айя-Софию, у меня было потрясающее впечатление, я не могла туда выйти 4 часа. Там такой потрясающий дух, потом дворец Топкапы. Босфор ночью, это вообще неописуемо красивое зрелище. И потрясающей красоты 2 моста, которые освещаются цветными огнями. И в Стамбуле можно жить такой потрясающей жизнью, которой невозможно жить больше ни в одном городе мира. Я в этом уверена. Говорят, что Moscow never sleeps. Ничего подобного. Москва спит и еще как после часа ночи, абсолютно, да, пустые улицы. Но Стамбул не спит никогда всеми голосами, всеми музыками.
Отличительная черта, на мой опять-таки взгляд, турецких сказок, они довольно жесткие. Я имею в виду, что вот конкретно в русской культуре, наверное, я, может быть, просто не помню сказок с таким печальным концом, где один главный герой умирает. Ну, то есть это как-то обычно не для детей.
Роза и соловей. Это вот бюль-бюль, ашикмыш гюле, гюль насэдер бюль-бюле, гельбанах назлы гюлюм, чектерме артык чиле. Что соловей улыбается розе, он влюблен, и его сердце открыто для любви. Не ревнуй меня, потому что я люблю тебя. Летнее утро. Когда я открываю глаза, я вижу прекрасную природу, и сердце мое радуется и переполняет душу любовь.
Наследники султана Османской империи, которые не могли впоследствии претендовать на титул султана, а его получал только один из сыновей, как правило, старший, они ссылались на Принцевы острова и проводили остаток жизни на этих Принцевых островах, которые находятся в Мраморном море и являются очень популярным местом туризма сейчас. Как правило, в сказках 3 наследников, либо 1. Но если 1 наследник, то он, как правило, поздний, вымученный, очень долгожданный, и все над ним сдувают пылинки. Одна из сказок говорит о том, что у султана было 3 наследника, и у него был волшебный сад, в котором росла яблоня. Каждый год она приносила только 3 яблока. И каким-то чудесным образом яблоки куда-то пропадали. И султан, проживя всю свою жизнь, ни разу не испробовал яблок с этой яблони. Когда его сыновья подросли, он дал им задание, чтобы они могли выяснить, куда же пропадают все-таки эти яблоки. Ему очень сильно хотелось попробовать. И сыновья по очереди уходили сторожить яблоню в ночи. Ушел старший сын, вернулся, ушел средний сын, вернулся, поскольку вечером поднимался страшный ураган, и им не удавалось отследить, что происходит с яблоней. Ушел младший сын, и он не испугался бури, он остался, он оказался настойчивым, и он увидел дракона, который прилетает и собирает эти яблоки. Но он успел отрубить голову дракона, сорвал яблоки, пришел к отцу и все это рассказал. Этот наследный принц становится из самого младшего, который не мог иметь никакой вообще претензии на престол. Он становится султаном. А любимая, соответственно, тоже хранит ему верность. Они воссоединяются, все счастливы, долго умирают. И конец сказки гласит следующее. Что они обрели друг друга и жили до конца своих дней в мире и спокойствии. И они достигли своей цели. Вот бы и нам тоже так. Смысл весь этой сказки в том, что, чтобы получить настоящий престол, настоящую любовь, нужно пройти через нереальные испытания, нужно принести себя в жертву. Мужчины хотят быть похожи на султанов, но только в той части сказки, где у султана большой гарем, у него много наложниц. Все бегают с опахалами и преподносят ему всякие вкусности. Я не видела в современной жизни мужчин, которые готовы ради своей любви, ради престола, да, они и маму родную продадут и так далее. А вот ради любви, чтобы современные турецкие мужчины на что-то пошли, чем-то пожертвовали, я такого не видела. Они могут изначально только создать видимость, что они хотят это сделать, но на этом все заканчивается. В душе они все чувствуют себя султанами, у них должен быть обязательно гарем. Но при этом он был абсолютно свободен в выборе других наложниц, ему при этом никто ничего не говорил. Но периодически, раз в неделю, раз он должен уделять время вот одной из наложниц, у него расписание, видимо. И турчанки, зная эту особенность, они обладают совершенно поразительным, уникальным, врожденным качеством приструнять их и пристраивать их в стадо и управлять ими. В душе они не оставляют мысли о том, что, конечно, султан они.
Принцесса должна быть очень красивая, она должна быть очень избалованная. Почему, допустим, даже в современной культуре современных девочек стараются не... Вот новое поколение, наверное, готов там с 2000-х, кто родился, там и ранее, может быть, с 95-го года последние. Их не приучают именно к культуре ухаживания за собой. То есть они за собой даже элементарно ухаживать не могут. Где разделись, там они бросили одежду. Где они умылись, там они бросили зубную щетку. Они все бросают, они ничего делать не могут. Не говоря там о элементарном там глажке, стирке. Извиняюсь, в туалете не все смывают за собой. И такое даже есть. И у них считается, что если девочка будет избалованная, она будет принцессой, да, да, капризная. Она, не дай бог, не должна трогать рыбу руками. И считается модным, что если девочка не готовит рыбу, брезгует рыбой. Высший пилотаж – это супераристократия, получается так. Я просто знаю несколько человек из прислуги, кто вот есть у нас там у родственников, они рыбу не готовят. Я говорю, почему рыбу не готовите? Я не могу рыбу трогать. В таком случае зачем ты пришла работать с прислугой, если ты рыбу не готовишь? Нет, я вот не буду рыбу, я вот гриньер, вот тоже там кишки и прочее. Она даже не положит ее на сковородку, даже если в магазине почистить, она не будет ее делать. И принцесса должна быть избалована, изнеженная, спать на очень мягком, на чем-то, капризная обязательно. Очень много джиннов. Даже лапа Аладдина, это джин вот это вот. Кстати, у них, у арабов, вот у арабских сказок, у них вот эти вот джинны, да. Джиннами они называют даже людей, которые там вот с ума сходят, они говорят, вот у них джин вселился. Люди, когда, допустим, вот там плакать начинают, ну это вот чисто крыша съезжает, да. Да, вот в истерике кто-то бьется, это они говорят, это вот джин поселился. Это вот шайтан вот и джин, это разные вещи. То есть джин хуже, чем шайтан. То есть джин, ну, видимо, вот он применяет...
А
это черт просто. Это посланник с ада, который вот выполняет приказы повелителя ада. Если вот опять же к культуре касаться, например, у них ругательства турецкие. У нас ругательство мы сравниваем, да, например, мы с тобой стоим, кто-то проходит, мы говорим, смотри, как корова поделась там, да, что-нибудь такое там напялила, как бегемот идет. У них проклятие. Они проклинают. Почему у них везде эти бунжуки от сглаза? Синенькое с глазом. Это же от сглаза. И почему они говорят машаллах, если ты увидела какого-то ребенка красивого или что-то изделие красивое, если ты говоришь машаллах, то сглаз не придет, по их мнению. Мы не посылаем ничего плохого. Дура там, да, или ой, как-то ругаются, как собаки. Мы сравниваем. А у них нет. Они говорят, ой, да чтоб тебя, да чтоб ты провалился, чтоб черт тебя забрал.
Я не помню, когда первый раз услышала про джиннов. Я была маленькая. Конечно, я от Аладдина узнала джинны. Там лампа была, и из лампы выходил джинн. Я думаю, джинн – это такой дух. Я думаю, маленький дух. Ну, вот такой белый, как азот, похож на азота. Добро приносит это ангелы, а джинны, я не думаю, что они добра приносят.
А вот в сказках турецких джиннов много, да, вообще?
В сказках турецких очень много джиннов.
Чем он занимается вообще в сказках джинн? Какую он роль выполняет?
Джинн вообще-то в сказках он хороший. Да? Он желание исполняет людей. У нас на уроке религии учитель рассказывал про джиннов, что они есть, и они могут даже влюбляться. Там есть молитва одна, зовешь джиннов. Он делает что-то ты хочешь, но он может влюбляться. Если он влюбляется в тебя, это очень плохо. Он никогда тебя не оставляет. Он целует как-то тебя. Ну, целует как-то тебя, и тебе покоя не дает. И это очень трудно. Если один раз он в тебя влюбился, тогда не можно его отогнать. Я 2 недели назад узнала, что в Турции, ну, в мусульманских странах, на джиннов не джинн говорят, а «учхарфли» говорят. «Учхарфли» — это 3 буквы на него. Потому что они очень боятся, по-правдому. Там написано в Коране, что джинн так может влюбляться, он может приходить, он плохой. В Коране он не очень хороший, если честно.
Лысый парень, это наш Иванушка-дурачок. Кель Оглан, ну, лысый мальчик, лысый сынок. Он ленивый, он глупый, он хочет быстро замуж царевну и быстро стать богатым. Но что интересно, из русских сказок, в русских сказках параллель проводить, что по щучьему велению, что царевна не смеяна. Русский Иван что хотел? Он хотел, лежал на печке, он не хотел работать, он хотел быстро получить деньги, на халяву жениться на королеве. В принципе, во всех других сказках в странах народов мира, даже в Монголии там и Дальний Восток, у них у всех поработай и будет тебе награда. У русских сказок такого нету. Только в одной сказке про Келли Оглана, про этого, только в одной сказке, у них прототип нашего Ивана-дурака. Сиди дома, ничего не делай, но будь уважительным к старшему. Я читала сказку про него, кто он сидел дома, ему все это, он очень скылды. Он любил, чтобы мама ему читала сказки. То есть он не выходил на улицу, он в сказках жил, если все мальчики играли, он не хотел играть. И однажды он попросил Аллаха, чтобы Аллах его превратил в сказочного героя. И к своему удивлению он проснулся, он оказался этим Келеугланом стал, он оказался в пустыне, он шел по пустыне, встретил старца. Старец ему говорит, что ты хочешь, мальчик, вот Келеуглан. Он говорит, я хочу жениться на принцессе. Я видел эту принцессу где-то там во сне, там, или где-то я хочу на ней жениться. Он пришел к этой принцессе, принцесса его, значит, увидела, говорит, ты что, болван, что ли, ты Келеуглан, ты что такой, ты бедный Келеуглан, я принцесса, красавец, ты никто. Мальчик опять этот Келеуглан загрустил под деревом, старец к нему пришел, превратил его в птицу, этого мальчика говорит, ты лети птицей. Ты будешь очень красиво петь, ты будешь очень петь, и все, когда ты будешь петь, все будут плакать, в том числе и твоя принцесса. Если она тебе возьмет руки и поцелует, полюбит тебя так, в каком бы то ни было облике, даже в облике Келеуглана. Принцип какой? То есть старец ему сказал, там, не учись, там, не зарабатывай деньги, а вот я тебя в птицу преврачу.
На «Сердце ночи» я узнала, наверное, в 3 или 2 классе. Он толстый, белая борода у него, одевает чалму. Он ездил на ишаке, но он задом наперед. Мы там читали про него много, потому что он дает хорошие советы. Вот он ехал на базар, на рынок, и там дети были. Он спросил детям, вы что-то хотели из базара? Один сказал, я хочу кофточку, один сказал, я хочу ботинки, один сказал, я хочу игрушки, один сказал, я хочу дюдюк, свисток. Вот мальчик, который свисток хочу, сказал, он дал денежку за свисток, а три не дали. Через 2 часа на Светлин Ходжа приезжают дети. Они все вот такие возбужденные. Они подарки хотят свои, ждут подарки. Ну, на Светлин Ходжа что-то только свисток привозит. И они спрашивают, где наши подарки, где наши подарки? А на Светлин Ходжа говорит, «Парайверан дюду чала». Ну, вот, то даст денежку, у того свисток свистит. Если ты дашь денежку, тогда ты возьмешь. Но это не только про денежку. Если ты что-то дашь, ты что-то возьмешь. Ну да, бабушка мне говорила, что если ты хочешь что-то взять, надо что-то
отдать.
Почему-то думал, что он узбек или азербайджанец. Я почему-то вот по детству думала. Потом я узнала, что, оказывается, он турк. Из его жизни, из его случаев складывались какие-то басенки. Хаджан Средин, у него нужен был казан. У него не было денег, чтобы купить казан. Он пришел к соседу, спросил у него казан взаймы. Тот дал, значит, ему казан. Хаджан Средин попользовался казаном, пошел на базар и купил маленький казан, такой дешевенький самый. Возвращает соседу и его, им плюс маленький казанчик. Сосед спрашивает, а откуда маленький казан? А Худжан Светин говорит, твой казан родил, пока он у меня вот жил. Сосед говорит, ну и дурак. Ну, взял, спасибо, взял 2 казана, и маленький, и большой. Проходит какое-то время опять. Худжан Светин опять возвращается к соседу и говорит, слушай, дай мне еще раз большой казан попользоваться. Сосед с удовольствием отдает. Может, еще родит. Худжан Светин берет его и назад не возвращает. Проходит какое-то время длительное. Сосед, значит, ждет, не дожидается, приходит сам к Хаджану Средину, спрашивает, а где мой казан? Хаджан Средин ему говорит, башня Саусун, твой казан умер. Как умер? А что ж ты, говорит, я не верю, что он умер. А что ж ты, говорит, ты дурак, поверил, что казан родил, значит, он может умереть. Худжан Средин именно хитрый, потому что он действительно хитрый, он мудрый. Он сначала видит человека и понимает, можно с ним вот так шутить глупо. Я встречалась с глупыми хитрыми турками. То есть они смотрят на меня и считают, что я такая же дура, как и они. Ну там элементарно, там я не буду говорить. Даже на том же базаре. Он там старается что-то тебе подсунуть, непонятно что. Хочется взять больше денег, и он думает, что я это не понимаю, думает, что я считать не умею. Вот как бы я ставлю на место, я подхожу и говорю, что для нас, для русских, например, торговаться, это какое-то вот неприлично, да? Вот если тебе дают что-то, ты не будешь торговаться, спрашивать там, давай там цену снижай и прочее. У них наоборот, если не торговаться, считается неприлично. У меня муж торгуется везде, элементарно, чтобы мы не покупали на базаре, или мы что-то покупать будем, да, или мы будем покупать, извиняюсь, там, тефаль, кастрюлю какую-то, что-то, он будет торговать, или сумку, или золото. Ему, допустим, назначают все на 100 лир. Он говорит, нет, давай 50, и все. Он говорит, какой 50? Нет, вот они торгуют. Нет, давай 100. Ну, дай пошел. Ну, подожди, ну, давай так. Продавец начинает говорить, что ты понимаешь, я вот столько вложил. Мой говорит, я знаю, сколько ты вложил, не надо мне. Вот эти 50 дают, красная цена. Я знаю, что ты с этого поимеешь, ты за 20 купил, а то хочешь мне продать. Я типа не дурак. То есть вот так у них такая идет кунушма. А в конце концов расходятся где-то посередине. Мы отдаем 75 и довольно расстаемся. Они любезны. Они брат называют, брат, ходжа, как-то уважительно относятся. Для них это игра. Для них это часть культуры.
Когда мы переехали жить в Турцию, леди было практически 11, ну, там 2 месяца до 11 не хватало. Она закончила 5 классов в Киеве. Мы приехали сюда, и она, конечно, очень переживала, расставаясь там с друзьями, с одноклассниками. Конечно, она там не была так приучена говорить, как здесь. Ой, спасибо большое, здоровья вашим ручкам, здоровья вашим ножкам и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот турецкие перебарщивания, допустим, в благодарностях, может быть, это и хорошо, может быть, с одной стороны, но она этого ничего не умела. Она выросла на русских сказках, читала сказки. Слышь, конечно, читала, причем это ж... Она же приехала практически взрослым ребенком, 11 лет. Она выросла на русских, на украинских сказках. Она же очень хорошо на украинском языке говорит, потому что она училась в школе на украинском. Знаю, у нее там, конечно, проблемы, допустим, с турецкой литературой, потому что там очень много старо-турецких каких-то слов, там из арабских. Их это все надо перевести, или, да, конечно, затрудняется очень сильно. То есть она читает на турецком книжки, но перевод с английского, да, каких-нибудь американских авторов или английских авторов. Хотя это плохо, я считаю. Надо читать, надо знать то, где ты живешь, чтобы понять этот народ.
О турецких сказках рассказывали жительницы Стамбула Ирина Тюнер, Лина Кылыч, Мария Бурун и 11-летняя школьница Айша Мелиса Алтынкек. Их записала